Привет, это подкаст «Раскадровка». Здесь мы, представители разных поколений, смотрим кино и делимся мнениями. У микрофона, как всегда, я, Егор и Лика.
Всем привет.
И сегодня мы будем обсуждать все фильмы о Гарри Поттере. Что ж, наверное, стоит начать разговор с того, как мы познакомились с Гарри Поттером. Лик, какое было твое первое знакомство с Гарри Поттером?
Но у меня интересная история, потому что Гарри Поттер никак не совпал со мной, ни с моим временем детства, ни с каким-то другим временем, чтобы я посмотрела его в юном возрасте. То есть мое детство было до написания книг, и тем более до того, как были сняты фильмы. Но это еще не было времени, когда взрослые начали довольно активно читать, смотреть то, что раньше называлась и воспринималась исключительно как детская литература. И моя история — это то, что я в довольно зрелом возрасте уже впервые посмотрела фильмы, но я еще не прочла книжки. А как у тебя?
Я, на самом деле, познакомился тоже с Гарри Поттером сначала с фильмами, да, и я, получается, начал их смотреть, когда все 8 частей фильмов были уже сняты, и они вышли. И поэтому, наверное, даже имеет смысл сказать то, что для меня Гарри Поттер изначально — это Рэдклифф, это музыка прекраснейшего Джона Уильямса. И когда я прочитал книги, да, я прочитал первые 4 части, которые максимально близки по сюжету к фильмам, то я читал историю не мальчика, который выжил, а историю мальчика, которого сыграл Дэниел Рэдклифф.
Ну, здесь мы скорее с тобой больше совпадаем, потому что смотри, какая ситуация. Ты начал смотреть фильмы, когда все уже вышло, и, соответственно, ты посмотрел их довольно близко друг к другу, не ожидая, пока там их снимут, там промежуток год, два, три, ну, с учетом того, как они выходили. И у меня была та же ситуация. И следующий момент — это то, что для тебя сначала этот сюжет существовал в варианте фильма, а только потом в книгах. Я до книг еще не дошла. Ну, и третий момент, который можно отметить, что мы с тобой посмотрели фильмы, когда они уже довольно плотно вошли в общий культурный контекст и стали явлением. Удивительно, что мы с тобой совпадаем, и то поколение, которое между нами, оно, те люди, которые росли вместе с Гарри Поттером, ожидая выхода книжки, потом ожидая экранизации одну за другой, и все это растянулось на время взросления, они отличаются и от тебя, и от меня, и в данном случае мы с тобой ближе друг к другу по восприятию этого фильма, чем то уникальное поколение, которое росло вместе с Гарри Поттером. А еще один момент, кстати, я хочу заметить, что вот есть вот такие временные промежутки, а есть же сюжет фильма, который разворачивается полностью в 20 веке и связан с какими-то событиями 20 века, которые ближе ко мне, да, потому что мое детство случилось как раз в конце 20 века. Я застала еще Советский Союз, ну, как бы в момент его распада, конечно, но вот эти события глобальные, отзвук которого я слышала еще в своем детстве, воспринимала ребенком, они как раз повествуют и вызвали рождение, ну, этого сюжета о Гарри Поттере. А ты, кстати, у тебя ассоциируются те сюжетные линии, которые есть в Гарри Поттере, хоть как-то с 20 веком?
Честно говоря, нет. И вообще, я бы сказал, что Гарри Поттер каким-то образом получается, что он живет абсолютно в своей вселенной, да, и как-то я не вижу в нем ни 20-го, ни 21-го века, да, потому что как-то нету таких вот показателей. К минимум, потому что весь фильм мы находимся в волшебном мире, где они не используют ни компьютеров, ни каких-либо вообще в целом достижений эпохи, да? 20 века или 21 века. Поэтому как-то мне трудно ассоциировать Гарри Поттера с каким-либо определенным периодом в истории, потому что просто нет таких показателей чётких, да? И как-то ни одежда, ни какие-либо внешние факторы мне на это не указывают.
А давай сравним. Вот, например, вселенную Марвел ты как-нибудь как-то соотносишь с каким-то историческим временем? Или аналогичное восприятие?
Вселенная Марвел, наверное, да. Я ее смотрю как хронологию, которая имеет какие-то метки с временем, в котором мы находимся, как минимум, потому что некоторые события в киновселенной Марвел и в целом в комиксах, они опираются на реальные события. То есть, например, весь Origin, да, начало истории Капитана Америки, это Вторая мировая война. И поэтому с ней легче ассоциировать, что типа, ага, вот, Капитан Америка, это, ну, в начале это вот эта эпоха. Или отец Тони Старка, да, это эпоха, когда есть хиппи, есть Афганистан и все такое. Поэтому Марвел в этом плане легче ассоциировать с нашей хронологией, потому что у нее есть показатели времени нашего. Или даже те же технологии в виде телефонов, да, они тоже показывают, что это мог быть наш таймлайн.
Я подкину тебе еще одну идейку. В прошлом выпуске подкаста мы обсуждали Петрова в гриппе, который, можно ли посмотреть их на Новый год или нет. И, кстати, с другой стороны, Гарри Поттер у меня никак не связан с вызовами 20 века, а больше связан с 21-м, именно через новогодний праздник, потому что сложилась новая традиция. Ты пересматриваешь Гарри Поттера в новогодних каникулах и делаешь это так-то регулярно. И это уже совершенно как бы современное время, когда уже отступили вот эти все советские традиции, и хорошо, что они отступили. И это вариант для меня обновления Нового года, и я думаю, что поводом для пересмотра Поттера у меня будет следующий зимний каникул совершенно, то есть он входит в канон. Тем более, что я планирую после просмотра фильма почитать книжку, и мне будет интересно уже с сознанием всех сюжетных линий посмотреть на этот фильм. Ну, то есть это то, что я совершенно точно буду пересматривать, и не только с точки зрения всматривания в смыслы, но и с точки зрения просто новогоднего настроения. Поэтому, конечно, это как бы абсолютно такое что-то новогоднее-рождественское, больше рождественское, и это классно. Неудивительно, что мы с тобой обсуждаем этот фильм после зимних каникул.
Да, я, пожалуй, тут с тобой соглашусь по поводу вот этого всего новогоднего духа этого фильма, потому что, да, в целом, они так вот закрепились, да, во-первых, если ты меня спрашиваешь первую ассоциацию с, по крайней мере, первым или вторым фильмом про Гарри Поттера, то я сразу же вспомню моменты, когда он получает подарки, да, эту вот мантию-невидимку, когда там вот эти все теплые рождественские тона, по крайней мере, которые у меня ассоциируются с Рождеством, да. И, пожалуй, в этом новогоднем духе Гарри Поттера нельзя также забыть, что это не только мы с тобой один на один думаем, что это новогодний фильм, да, но также это мы можем последить в маркетинге, да, потому что маркетинг, он должен быть нацелен на широкую аудиторию. И тут сразу можно вспомнить ту же рекламу по СТСу, которая всегда бы позиционировала Гарри Поттера как новогодний фильм.
Но я могу здесь, знаешь, что добавить? Гарри Поттер — хороший фильм для того, чтобы его смотрели и дети, и взрослые, с точки зрения разных пластов его смыслов. Потому что если углубляться, там зарыты очень серьезные идеи, и вплоть до центральных для нашей цивилизации идеи человека, который жертвует собой, чтобы спасти многих, здесь возникают ассоциации там с фигурой Христа. Это совершенно, мне кажется, ну, не детские темы. И можно, смотря там новогоднюю сказку, думать о очень серьезных вещах. Смотреть на, я не знаю, умирающего, воскрешающего Бога, если уж говорить совсем серьезным языком.
Да, наверное, Гарри Поттер все-таки сага для всей семьи, но я бы не сказал, что прям все фильмы — это семейный просмотр. Или, по крайней мере, рассчитанное на то, что в семье есть и дети, и взрослые, да, потому что я прекрасно помню, как я смотрел в детстве первые 4 фильма, да, и думал, а, вот они, плохие люди, Снэп и Малфой, да, они просто бездушные создания, да, и потом, когда я пересматриваю дальше фильмы в более осознанном возрасте, да, эти герои раскрываются для меня просто как, у них появляются мотивы, да, мотив Снэпа для в последнем фильме для меня был прям откровением, и я понял, что в теории это я Снэп, а не Гарри Поттер, кем я думал и ощущал себя все детство, да. И то же самое с Малфоем, да, потому что это просто то, что делают родители, и просто, ну, типа, он такой человек, и он, ну, он поступает хорошо в рамках своей морали, а не просто потому, что он бездушный. Поэтому, ну, я просто не уверен, что такие глубокие моменты могут проследить дети в последних фильмах, потому что я абсолютно точно помню, что абсолютно плохих персонажей я не был готов посчитать за хороших, когда я был ребенком. Поэтому, наверное, вся сага — это семейный просмотр, но не все фильмы — это семейный просмотр.
Ну, я думаю, знаешь, еще о другом. У меня всплывают в голове два канонически разнесенных явления. Вот мы с тобой говорим о семейном просмотре, когда мультфильм там, или фильм могут смотреть и дети, и взрослые, и для каждого из этих поколений есть свои пласты. И мне кажется, эта история началась со Шрека. Но как раз в моем восприятии это первый мультфильм, где это явление стало, ну, раскрылось, а потом стало повсеместным, потому что мультики потом так и стали снимать, что часть для детей, часть для взрослых, какие-то пласты. Это одно явление, а другое явление, которое кажется мне более поздним, следующим за появлением, ну, такой категории мультфильмов, это когда взрослые люди начали читать книги для подростков. И для этого даже уже есть целое литературное направление, да, целый жанр.
Да-да, именно. Он называется Young Adult.
Да-да, точно. И мне кажется, это более позднее явление. И в «Гарри Поттере», собственно, он подходит что для одного, для семейного просмотра, когда и взрослым интересно, что для другого. И, может быть, даже больше для второго явления, когда взрослым стало позволено смотреть фильмы, мультфильмы, читать литературу для подростков.
Да, знаешь, еще, наверное, я хотел бы выделить в этом еще одно явление популяризации фэнтези. Потому что, условно говоря, в 60-е, да в целом даже и в 70-е, да, может быть, даже в моменты, когда выходили первые 3 фильма о «Звездных войнах», да, фэнтези и фантастика — это были такие, типа, очень нишевые, да, может быть, даже для подростков они не имели такой вот широкой аудитории. Потом, да, вот как раз 97-й год, да, первая книга про Гарри Поттера, это те моменты, когда уже фэнтези стало более широким явлением, когда люди несколько ушли от всей космической темы, да, и вернулись к тому, что было до этого. Поэтому я думаю, это явление тоже сыграло некую роль в «Гарри Поттере».
Но я здесь могу добавить, что, да, очень, как бы, в 20 веке очень было сильно развитие научной фантастики. И, собственно, ну, как мне кажется, это был основной тренд, потому что технологическое развитие человечества шло очень интенсивно. И как раз там, я не знаю, это время там, сразу там после того, как там человек полетел на Луну, в космос и прочее, это стимулировало. Сейчас все это, мне кажется, не так актуально, и поэтому такое ощущение, что место там научной фантастики уступает фэнтези. А что такое фэнтези по существу? Это сказка. И в этом смысле ее можно использовать более широко для нарратива, для рассказывания историй. Потому что научная фантастика, она задает некую рамку. А фэнтези, оно самое широкое, ты можешь не привязываться ни к какой реальности. Это сказка, какие угодно сюжеты рисовать. И более того, этот жанр стал вышел из своей ниши и стал легитимным для разных поколений. И поэтому, именно благодаря этому, мы с тобой можем смотреть, обсуждать, и это не считается чем-то зазорным. И наш разговор абсолютно на равных — это не разговор старшего и младшего. Нет, совсем нет. И еще одну мысль добавлю о том, что сейчас даже поменялось в связи с развитием интернета и коммуникации между людьми, поменялось существование там литературных текстов, ну, и любых там других. Условно говоря, во вселенной Гарри Поттера можно жить, можно писать свои фанфики, там, продолжения и прочее. И мы сейчас живем в... когда существует культура соучастия, то есть ты погружаешься в вселенную, и ты можешь чем-то творчески ее дополнять, не только когда смотришь фильм и что-то домысливаешь, но и что-то дописывая, там, допридумывая. В общем, вот эти творческое осмысление вселенной, оно тоже легитимизировано, и творческое осмысление вот таких вселенных, оно еще более легитимизировано, и поэтому Гарри Поттер как бы может просочиться в совершенно разные сферы, поколения и стать явлением глобальным, которое объединяет нас, потому что, ну, я не думала, что все читали там, я не знаю, «Преступление и наказание». Мы сможем с тобой сейчас поговорить о «Преступлении и наказании» Достоевского? Боже, мы сможем. Ладно. Ну, может быть, я надеюсь, вы поняли мою мысль, что сложно найти столь же глобальные культурные явления, как Гарри Поттер, которые охватывают такое количество людей. И поэтому это вот наш... Ну, он становится нашим каноном, условно говоря. Тем он формирует язык, на котором общаются люди совершенно из разных сфер, разных поколений, разных взглядов. Это интересно. Вот, я тебе благодарна за предложение поговорить о Гарри Поттере.
Да, на самом деле, Гарри Поттер как вещь, которая объединяет, она очень близка к правде, потому что сейчас будет очень трудно найти человека, который не знает, кто такая Гермиона или Волан-де-Морт. Если, наоборот, мы найдем этого человека, то он будет выглядеть достаточно странно, потому что, я не знаю, мало кто не знает, кто такой Гарри Поттер и основные герои, да, мало кто не знает сюжеты, да хотя бы фильмов, да, это безумно популярная вещь, которая, да, позволяет так вот объединяться там, людям разным поколениям.
А более того, я могу еще сказать, что это транснациональная штука, потому что ты можешь поговорить не только со своими земляками, но там, я не знаю, с любым человеком из Великобритании, может быть, из Индии, как бы, ну, это действительно культурное явление, то, какую широкое распространение получил этот сюжет, этот роман и этот фильм.
Да, бесспорно. Также, знаешь, хотелось бы раскрыть идею фэнтези как сказка, потому что у фэнтези, по большому счету, все возможно, да, типа даже нету четких границ фэнтези, потому что кто-то может сказать, о, ну фэнтези — это средневековье, да, и потом у нас появляется Лукьяненко, который пишет городское фэнтези, которое, да, про 2000-е, но про наше время, и это все еще фэнтези, да, и я думаю, популярность фэнтези в том, что как раз в этой вот всевозможности в сказочной, да, и бесспорно есть люди, которые говорят, ну, тут нельзя кастовать от заклинаний, это вот эти вот правила, вот, да, но по большому счету у тебя все равно есть магия, и фэнтези — это про вот эту всевозможность, то, что у тебя нету невозможного. И в целом это такое легкое и очень приятное чтение или просмотр, в зависимости от произведения.
Ну, не знаю, это, конечно, не про меня, потому что ты будешь смеяться даже в конце 80-х, когда я училась в школе и читала там приключенческую литературу, мне очень нравилось. Там всякие «Последний из магикан», там вот эта вот серия про зверобоя. или «Путешествие вокруг света». Меня не привлекала фантастика. Даже Стругацких я довольно поздно прочла. В общем, я не про фантастику и не про фэнтези. Это всегда проходило мимо меня. Но как раз сейчас такое время, когда какие-то вещи, которые этого жанра, которые становятся глобальные, они до меня доходят просто потому, что я не могу пройти мимо этого. Но я не читала ни одной книжки Лукьяненко. И как бы это совершенно как-то не мой жанр, но, видишь, это не мешает мне, ну, знать, там, я не знаю, Гарри Поттера, Властелина колец, Нарнию. Я не знаю, является ли все это фэнтези, наверное, нет.
Скорее да.
Скорее да. Ну вот видишь, но для меня там все вот эти три названных книги, там, впоследствии фильма, да, я их воспринимаю, там, как-то всматриваюсь, мне интересно, но фэнтези это, ну, немножко не про меня, видишь. Но и меня захватило.
Ну что ж, и получается, что мы опять возвращаемся к теме того, что, несмотря на то, что Гарри Поттер — это фэнтези, и хоть фэнтези стало более популярным, это все еще остается нишевый жанр, да? Гарри Поттер и вот такие вот крупные проявления фэнтези все еще остаются универсальными языками, на которых могут поговорить люди вообще откуда угодно и с кем угодно. Ну хорошо, вот мы поговорили о Гарри Поттере как о глобальном явлении, да? Но давай все-таки поговорим о отдельных фильмах, да, не о Гарри Поттере в целом, а об «Узнике Азкабана», о «Философском камне», потому что они все достаточно разные, да. Например, форно я мог бы выделить «Узник Азкабана» как мою любимейшую часть, да, потому что, знаешь, это та часть, которая уже достаточно серьезная и не детская, но при этом она все равно выруливает в радужную и веселую часть, да? Да, например, в начале у тебя все плохо, Гарри Поттер не может приехать в Хогвартс, да, он не проходит через эту колонну, там Сириус Блэк везде, Гарри Поттера не любит дементоры, и поэтому они его постоянно преследуют, но в итоге фильм выруливает на хорошую ноту, да? Учитель по защите о темных искусств, кажется, да, Люпин приходит, и он прелестный. Люпин учит защищаться от дементоров, и это тоже прелестно. И в итоге вообще Сириус оказывается не маньяком, а родственником Гарри, да? И Гарри теперь, у него есть альтернатива Дурсли, да? И мы заканчиваем фильм на такой приятной ноте, что в итоге все вырулило. И в итоге все хорошо. Кстати, что абсолютно наоборот с Орденом Феникса, который я хотел бы выделить, потому что Орден Феникса, он абсолютно наоборот идет. Мне показалось, что у нас такое, даже начало не очень хорошее, да? Гарри буллит его сводный брат Дуга, да, Дадли, потом его изгоняют из Хогвартса и хотят, ну, он идет на суд, потому что он использует магию вне школы, хоть он и самозащищался. Потом приходит Амбридж, которая наводит свою политику, уходит Дамблдор, и это все очень плохо.
Да, я с тобой соглашусь, что в Ордене Феникса все очень нарастает, но мне, честно говоря, Орден Феникса нравится так же, как Узник Азкабана. И вообще, так странно, ты сразу выделил Гарри Поттер и Философский камень и Гарри Поттер и Узник Азкабана, пропустив, ну, другие фильмы. Ну, видно, что тебе нравится, да? И я здесь с тобой совпадаю, потому что мне тоже очень нравится Узник Азкабана. Но и Орден Феникса, несмотря на то, что там много мрачного, такого, ну, тяжелого, все равно развитие героев очень интересное. Я слежу и очень сильно вовлечена, покорушена.
Да, в «Ордене Феникса» сюжет, знаешь, до этого у них были какие-нибудь надежды на Дамблдора или на какие-то внешние силы, да, что они им помогут в сражении против Волан-де-Морта, и наверное, Орден Феникса показал, что они могут надеяться только на самих себя, и они это успешно делают, да, потому что они начинают сами себя готовить, Да, и в итоге, насколько я помню, фильм заканчивается тем, что нам придется принять сражение и сражаться.
Да, но я бы вернулась еще к «Узнику Азкабана». На этом фильме все сюжеты выскакивают уже на более высокий уровень, и это можно видеть по тому, как раскрываются, ну, во-первых, злодеи, а во-вторых, как мы видим, что в тех же хороших персонажах, которые мы любим там симпатизировать, типа Ли Пэна, да, есть темная сторона, с которой он сам борется, и это довольно сложно. И это не один персонаж, то есть тот же Сириус Блэк, он тоже... он кажется сначала хорошим, кажется сначала плохим, потом оказывается хорошим. Вот эти все превращения, они заставляют задуматься о неоднозначности героев, ты как бы больше в них всматриваешься. Но, конечно, самый интересный злодей, в который всматриваешься и следишь за развитием этого сюжета, это Снейп. Просто любовь какая-то. И так интересно, впоследствии, когда ты пересматриваешь фильм, и ты уже знаешь, кто он, и совершенно по-другому читаешь, и вот эти детальки рассматривать, как ты раньше мог его читать как злодея. Вот уж как бы персонаж, за которым очень интересно следить.
Да, конечно, Снейп после ознакомления со всем сюжетом начинает намного больше иметь смысла во всем сюжете, особенно в начале, да? Потому что в начале он такой вот просто плохой и просто ни за что придирается. Да, и когда ты узнаешь, что там, типа, что он полукровка, что там у него были отношения с матерью Поттера, да, и поэтому он плохо относится к Джеймсу Поттеру, да, то прям он раскрывается. И очень интересно, правда, смотреть на то, как он взаимодействует с Поттером, потому что до последних частей это выглядело просто, как будто он плохой учитель, плохой человек и все такое. Теперь это выглядит достаточно... Ну, негуманно, но это то, что люди бы сделали, да, на его месте. И поэтому он абсолютно такой... Это та причина, почему я очень не люблю говорить «злодей», и поэтому он просто антагонист всей истории, да? Он не прям злодей, он не делает чистое зло. Он просто антагонизирует главным протагонистом, да, то есть Поттеру, Гермионе, Рону.
А при этом давай посмотрим на еще несколько фигур, как развиваются вот Амбридж и самого Волан-де-Морта. То есть мне во всей серии фильмов самое противное, самый отрицательный персонаж, который и самый злой на самом деле, это Амбридж. Вот, потому что она непробиваемая, это какое-то тотальное зло, и нет ни одной щелочки, чтобы как-то повернулось. Она классно сыграла, то есть она могла бы быть, если бы не была выдающейся актрисой, она бы казалась картонной, настолько вот этот персонаж не развивается, он остается таким же, каким он был в начале, и мы только рассматриваем это как ужасающий такой собирающийся пазл. А в этом смысле Волан-де-Морт с его историей, с его развитием, хотя это самое главное зло, которое должно там уничтожить, условно говоря, этот мир, да, его история читается интереснее, да, то есть как бы даже у него есть слабые стороны, несмотря на то, что его зло ужасает.
Да, знаешь, это очень, правда, интересно, в «Гарри Поттере» очень хорошо чувствуется вот это правило хорошего злодея, да, потому что хороший злодей — это тот злодей, которому ты не сочувствуешь. И поэтому он настолько хороший. И Амбридж абсолютно является такой. Вот как я говорил про Снэпа, что именно из-за него я хочу называть людей не злодеями, а антагонистами. Да? С Амбридж абсолютно другая история. Она абсолютно чистое зло. Я не вижу... да, конечно, у нее есть точка зрения... И поэтому она технический антагонист, но почти все атрибуты Амбридж, они кажутся такие прям мега злыми, да, начиная от ее внешнего вида, да, потому что она единственная во всей франшизе, кто носит ярко-розовую одежду, она прям бросается, она говорит таким мерзко высоким голосом, да, и заканчивая ее поступками, и вообще тем, что она продвигает в Ордене Феникса, да, и в последующих частях. Амбридж — абсолютно чистейшее зло. Даже хуже, я думаю, Волан-де-Морт, потому что Волан-де-Морт для меня антагонист, он не злодей. Амбридж абсолютно чистейший злодей.
Но в этом смысле интересно посмотреть и на трансформацию добрых персонажей. Вот взять хотя бы Рона. Он в какой-то момент становится мне не менее противным, чем Амбридж. Вот когда его колбасит, ну, я вижу там какую-то, ну, как бы личностную ломку, но в какой-то момент он становится такой какой-то отталкивающей посредственностью, которая на этом, на чем-то зациклилась, да, на каких-то вещах, и вот не отпускает, и это делает его посредственностью. Это не злодейство в чистом виде, но это как бы скукотища, и даже не хочется следить за развитием этого сюжета. В этом смысле даже вся такая из себя спортсменка, комсомолка и всякая хорошая, и красавица Геремона, извините за такой каламбур, даже она получает такое, ну, довольно интересное развитие.
Да, нет, знаешь, повод Рона очень интересен, потому что когда появлялась Амбридж в сценах, я такой: «О нет, Амбридж, что она сделает?» И когда появлялся Рон в последних фильмах, я такой: «А, Рон, опять!» Вот, он прям...
Во-во, опять! Как он вообще? Да-да-да.
Да, Рон безумно не тот герой, которому я не симпатизирую, с Кубка Огня. Вот Кубки Огня... Он сделал первый непонятный и тупой поступок для меня, и с тех пор я ему не симпатизирую.
Нет, для меня он как-то реабилитировался в «Дарах смерти», мне нравится. Вообще, с того момента, когда он появился около озера, когда Гарри Поттер вытаскивал из замерзшего озера меч, и Рон вернулся, ушедший от Гермионы и Гарри Поттера, Рон вернулся как бы в их дружеское такое ядро, да, всей этой истории. Ну, под конец он для меня реабилитировал. Но, кстати, здесь еще очень интересно всматриваться в еще одного персонажа, же мега-волшебник Дамблдор. Некоторым нравится в первых там двух частях тот актер, который играл сначала его, и он был такой весь из себя добрый дедушка, однозначный, даже похож на, Санта-Клауса или Деда Мороза. Мне понравилась эта перемена, то есть кто потом сменил актера и играл в дальнейшем, он не такой однозначный, и потом как... Эта история раскрывается, то есть это потрясающе интересный персонаж, и я была впечатлена тем, как этого персонажа потом раскрыли в сериях «Фантастические твари», и потом, исходя уже из того, что я узнала о нем, я, пересматривая опять-таки Гарри Поттера, уже смотрела другими глазами и видела, что он еще глубже, он не такой однозначный, что как бы, да, он не злодей, но это... фигура, которая несет добро и может даже причинять добро. Вот хорошие слова, которые выражают «причинять добро», что уже не является как бы добром, знаешь, если его причиняют. Ты хотел бы, чтобы тебе причинили добро?
Это звучит очень диссонирующе. С одной стороны, он не причиняет добро?
Да.
Очень диссонирует, верно.
Кстати, после «Фантастических тварей» ты как-то по-другому взглянул на Дамблдора в «Гарри Поттере»?
Слушай, честно говоря, я не смотрел «Тварей».
Ты не смотрел «Твари»?
Ни секунды.
А я думала, мы с тобой еще о «Тварях» поговорим. А ты планируешь? У тебя есть причина, почему ты не смотрел? Ты планируешь их посмотреть?
Они просто как-то прошли мимо меня, все три части. Но, честно говоря, я бы с радостью посмотрел бы все три и обсудил бы их с тобой.
Вот ты меня удивил. Слушай, да, я с удовольствием с тобой поговорю о «Фантастических тварях», потому что странно, но я «Фантастических тварей» всех посмотрела, все три части, до того, как я посмотрела «Гарри Поттера». Более того, я посмотрела две части «Фантастических тварей» на широком экране. И для меня какое-то время это существовало как... нечто отдельно от Гарри Поттера, я не понимала этих связок, естественно, потому что, не смотрела толком Гарри Поттера, и они мне очень нравятся. И только сейчас я по-новому осмысляю то, что я видела там. А у тебя другая ситуация. Ты сначала смотрел «Гарри Поттера», но еще не смотрел «Фантастические твари». Я тебе немножко завидую, потому что они очень классные. Там картинка и все. Слушай, ну договорились, давай, давай, в следующий раз обсудим «Фантастических тварей». Тем более время, кажется, наше заканчивается, да?
Похоже на то. Что ж, хорошо, тогда в следующий раз мы будем обсуждать «Фантастических тварей», все три фильма, которые на данный момент вышли. И будем вас тогда ждать там. А пока мы прощаемся. Пока-пока.
Всем пока.